Ну так, попытаюсь с вами поговорить о тех вопросах, которыми я закончил в прошлый раз нашу встречу. А закончил какими вопросами? Христос Спаситель, да? Спас от греха – все грешат. Спас от смерти – все умирают. Уж от проклятия я не знаю, что это такое. Правда, но если подразумевать под проклятием кожаные ризы, то мы все в них. Итак, о чем же речь? Как я вам сказал уже, что есть две совершенно взаимоисключающие точки зрения, ну, по крайней мере, очень разнящиеся друг от друга и действительно по существу противоположные. Точка зрения западного христианства и восточного. Причем точка зрения западного христианства, она сформировалась уже достаточно поздно, хотя отдельные высказывания отцов имели место и в древнюю эпоху. Так вот, для того, чтобы понять нам, что же совершил Христос, прежде всего хочу вам напомнить, и это очень важно, вы это, наверное, знаете хорошо, что само понятие «жертва» имеет два значения. Знаете, друзья мои, вот язык носит подчас очень неопределенные формы. Некоторые понятия многозначимы, и никак нельзя их перепутать. Иначе будет у нас целый хаос в голове. Как мы с вами говорили о грехе, есть личные, есть всеобщие повреждения, которые тоже называют грехом, есть родовое. А смотрите, какое различие между ними. Не понимая этого, представляете, люди часто до чего доходили? О Христе, когда говорили, такие вещи, что просто странно даже слышать. Так вот и жертва. Понятие жертвы – два значения, и это нужно иметь в виду. Первое значение, которым в религиозном плане жило все человечество практически, и оно было очень остро выражено в иудейском и языческом сознании. Скажем так, иудео-языческом сознании. Вы знаете, там очень много общего у них. Каково понятие жертвы? Жертвы – это тот дар, который можно и нужно было принести Богу в качестве умилостивления, если хотите, за свои грехи. Или в качестве благодарения за те благодеяния, которые Бог оказывал. Слышите? Как древнегреческая пословица говорит, «Дары склоняют и богов». Точно выражено. Так и приносили жертвы богам и Богу. Весь Ветхий Завет был наполнен чем? Кровавыми жертвами. Говорят так, что иногда, когда было много жертв, то кровь лилась, до щиколоток доходила кровь. Представляете, когда это резали эти быков, овец, козлов. Это ужасно просто. Можете себе представить, какое-то кровавое было зрелище. Кровь до щиколоток доходила. Стояла буквально кровь. И все это делалось почему? Почему? Этими жертвами были убеждены, умилостивляется Бог. Он снимает свой гнев с людей. То есть Богу это нравится, если хотите. Благоухание этих жертв, да, делало его милостивым по отношению к людям. То же самое, подобный же характер носила жертва благодарения. Благодарили за что? Опять-таки, за благодеяние Бога. Или чтобы он не гневался, или благодарили его за то, что он сделал нам добро. В том и в другом случае. Вот каково понятие жертвы. И, к сожалению, вот это понимание жертвы, оно то там, то сям встречается в литературе христианской. Подчас в качестве аналогий и образов мы встречаем это даже у святых отцов. Но уже концентрированно, догматически, если хотите, это было выражено в католическом вероучении. Здесь уже было догматизировано это понимание жертвы. Так вот, есть, значит, одно такое понимание жертвы, которое я вам сказал. И есть другое. другое, которое абсолютно не связано ни с идеей выкупить свои грехи, ни с идеей благодарения. Никакого отношения не имеет ни к тому, ни к другому. Совершенно. Причем какая жертва? Ой-ой-ой. Горит дом. И вдруг там кричит ребенок, а мать оказалась на улице. И она как безумный бросается туда. Выбрасывает ребенка. Сама погибает. Или война. И вдруг солдат закрывает офицера, генерала. Уильям стреляет. Падает сам насмерть сраженный. Генерал жив. Убьют генерала, все начнется хаос. Неважно, генерала, друга. Закрывает друга. Сам падает. Смертельно раненый или убитый. Здесь кому он умилостивляет, интересно? Кого благодарит? Это что такое за жертва? Мы называем это жертву любви. Это жертва любви. Он ничего за это человек не ожидает. Никаких благодеяний за то, что сам погибает, а вместо друга, закрыв его своим телом. Ничего не ожидает. Представьте себе, тем более неверующий человек. Есть, видите, жертва любви, которую мы назовем как? Абсолютно бескорыстной жертвой. В первом случае корысть присутствует. Я приношу жертвы, чтобы не избежать наказания за те преступления, которые я совершил. Или я благодарю Бога за те благодеяния, которые мне оказаны. Слышите? Присутствует что? То, что мы называем словом «корысть». Здесь, во втором случае, даже намека нет ни на какую корысть. Человек отдает последнее ни ради чего, погибая сам, отдает жизнь. Это очень важно, друзья мои, иметь в виду, когда мы хотим понять смысл жертвы Христовой. Все западное христианство пошло по пути первого понимания жертвы, совершенно забыв, это удивительное дело, хотя непрерывно мы встречаем слова и любовь Христова, и милосердие, ну, в общем, все, что обычно это, так, совершенно другое. Недаром патриарх Сергий писал, я вам зачитаю из его православного учения о спасении. Православие и инославие противоположны, вы слышите, это в наш экуменический век услышать такие слова, противоположны между собой так же, как противоположны, послушайте что, как противоположны себялюбие, жизнь по стихии мира, ветхий человек, и жизнь по Христу. Человек обновленный. Два совершенно отличных, не сводимых одно на другое мировоззрение. Правовое и нравственное, христианское. Вы слышите? Вот вам экуменизм. Давайте объединимся. Новый кардинал, новый председатель Папского совета по экуменизму, так пишет, ничего, мы уже можем объединяться, только решить вопрос о папе, и все, подумайте. Я удивляюсь, что действительно это такой невежество и примитивизм. Думаю, что, скорее всего, это политика. Политика. Нет у нас никаких вопросов, нет никаких разногласий, только папа. Вот решить, кто папа. Папа он или патриарх. Нет, противоположны между собой. Причем как противоположны? Противоположны-то как? Подумайте только. Как еще какие слова? Как себялюбие или жизнь по Христу, человек обновленный. Во, молодец, как здорово! Он указал на самую суть. Вы обратите внимание, ни о каких догматах даже не говорит сейчас. На самый центр. Что отделяет человека от Бога? Это себялюбие, гордыня, тщеславие, стремление к наслаждениям, пусть духовным. Вот что отделяет, что соединяет, напротив, смирение, бескорыстие, как таковое даже в вопросах спасения. Ну вот теперь в связи с этим я вам хочу сказать. В Священном Писании и вообще все христианские конфессии, все единогласно утверждают, что? Что Христос своей жертвой принес спасение миру. Говорят православные? Да. Католики? Да. Протестанты? Да. Все говорят. А что это значит, интересно? Интересно, что это значит? Любопытно. В катехизисе найдем даже такие слова. Христос спас от чего там? От греха, проклятия и смерти. Слышите? Что это такое? Если мы обратимся к тем понятиям, которые употребляются в Священном Писании у святых отцов для выражения жертвы Христовой, то найдем их достаточно много. Я вот вам выписал кое-что, думаю, что это далеко не все. Исцеление, то есть Христос исцелил, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновение, усыновление, освящение, примирение, освобождение, обожение. Вы слышите, сколько терминов? Сколько терминов только мы находим в Священном Писании и у святых отцов, когда они говорят о том, что совершил Христос. Но очень показательно при этом, видите, сколько? Десяток, а может быть, больше даже можно еще поискать термином, но очень показательно, на чем каждая конфессия сконцентрировала свое внимание, или сказать, в каком лучше всего термина выразила суть понимания жертвы Христовой. Как же? В чем же? Если мы коснемся католицизма, то там основным термином для выражения жертвы Христовой является искупление. Искупление. Искупление – это слово, то есть от выкупа. Лосский, например, Владимир Лосский, думаю, вам имя всем известное, о понятии искупления писал так. «Само понятие искупления носит чисто юридический характер. Это выкуп раба». Это выкуп раба. Слово «искупление» – это буквальный перевод греческого слова «литросис» или «аполитросис», обозначает выкуп, освобождение за выкуп из рабства или от смертной казни. Искупление означает выкуп, освобождение от смертной казни. От рабства. Выкуп. Вот суть. Протестантизм сконцентрировал свое основное внимание на другом понятии – оправдание. Хотя должен вам сказать, что все эти понятия, еще раз повторяю, мы находим в Священном Писании и в богословии всех конфессий. Но основное понятие, на котором более всего концентрировано внимание по существу – в протестантизме – это оправдание. Оправдание – это что такое? Потому что это прямо ясно. Суд. Идет суд над человеком. И так оправдают его, или он пойдет в тюрьму. Обращаю ваше внимание. И тот, и другой термин, вы видите, носит какой характер? Юридический. Или выкупить, или оправдать юридический характер. Они касаются внешней стороны человека, его состояние, внешней стороны. Они не касаются, если хотите, человека самого по себе, как такового. православие, если мы коснемся его понимания и контекста всего того, что говорит о жертве Христовой, больше всего использует термин «спасение». Спасение. Мы говорим «Христос – Спаситель», хотя скажем «Искупитель», «Христос – Спаситель». Кстати, я хочу вам сказать, что наши догматические богословия в основном 19 века и вообще учебники до 20 века настолько были заражены схоластическим богословием, что вы себе представить не можете. Недаром Хомяков Алексей Степанович, этот редчайший умница, называл догматическое богословие митрополита Макария так: «Макарий провонял схоластикой». Правда, за это ему доставалось немало лестных слов со стороны богослова, что это Макарий провонял схоластикой. Ну как это, непочтительно все-таки. Действительно это так. Когда это почитаешь, диву даешься. Прям заимствован оттуда. Прямо оттуда. Вся терминология, сам понятийный аппарат. Все оттуда. Так вот, эти термины, искупление, оправдание, они о чем говорят? Какова суть дела? Жертва Христова состояла в чем? В умилостивлении оскорбленного Бога, оскорбленного грехом первых людей. Этот грех первых людей перешел на всех людей и требовалось действительно поэтому, требовалось что? Какой-то выкуп. Правда, кому его дать? Это как-то об этом очень смутно. Выкуп, этот выкуп принес Христос. Или это оправдание перед Богом Отцом принес Христос. Особенно это у лютеран. Вы бы только почитали. Да чего замечательно там. Лютеровский текст говорит, что мы, христиане, оправдываемся чужой праведностью. Вы знаете, чья чужая праведность? Христа. Замечательно. Чужой праведностью. Эта чужая праведность закрывает взор Бога, от взора Бога, наше человеческое состояние. И поэтому, хотя мы и грешные, но мы оправдываемся чужой праведностью и потому спасаемся. По этому поводу патриарх Сергий пишет: какой ужас, что такое мы спасаемся? Это значит вечно быть и вечно грешить. Нас же никто не исцелил, нас оправдали, а не исцелили. Нас выкупили. У кого? Действительно, у кого выкупили? У кого? У дьявола? А у кого же еще больше? Впрочем, об этом я вам прочту. Но прежде хочу процитировать вам, что пишет современный катехизис католической церкви. Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Вы слышите, о чем идет речь-то? Мы виновны. Мы. Христос на себя вину их принял. И Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Слышите, удовлетворение принес. Нет, вы только, я не знаю, когда писали, они думали или нет. Бог Отец удовлетворился, увидев страдания Сына. До этого Он никак не мог снять вину. Только увидев это жуткие страдания Сына, Он, наконец, умилостивился. Ну, ладно, так и быть. Нет, вы подумайте, что пишут. Что пишут? Какой ужас! Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Я вам цитирую все катехизис. Это учит Тридентский собор, извините. Он заслужил нам оправдание, учит Тридентский собор. наше русское школьное богословие, наши догматики, ой, сплошь и рядом, особенно это у Макария, у Малиновского, ой, как это прямо идет эта идея. Оправдание, выкуп, удовлетворение. А вы знаете, вот действительно святые люди. Видимо, эти идеи, сейчас я вам скажу, эти идеи, они давно витают, потому что ветхий человек, он больше думает о чем? Как бы избежать наказания. Кстати, скажу вам, запомните, вся суть всего западного понимания спасения заключается в одном – как избежать наказания. Наказание. За что? Не исцеление. О каком исцелении? Каком я был, таком и остался. Но наказание при этом избежать. Все направлено. Вот основной центр. Вот что по этому поводу Кирилл Александрийский, прям можно сказать, что уж не в наше ли время он жил, да, писал. «Адам был побежден и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть». Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Он спрашивает. О! О, какое отношение! Католический богословие говорит, как какое? Его вина и грех на нас лежит. Что он отвечает. Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было. Элементарная логика. Их ведь тогда еще не было. А потому, что они были причастны к его природе. Ух, вы слышите? Запомните, пожалуйста. Причастны к его природе, а не потому, что разделили вину Адама. Насчет природы мы поговорим дальше. Интересный ответ католической теории искупления дает профессор Несмелов, профессор Казанской духовной академии. Подумайте, его рассуждения очень любопытные. Он пишет, ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто бы ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало перенести его обидчику. Сам перенести. И что будто бы лишь после этого наказания он может с правдой и любовью простить своего обидчика. Обидчик меня обидел меня. Я после этого несу наказание за него. И только после этого я могу с правдой и любовью его простить, сам перенеся наказание. Очень хороший прям ответ. Какое уродство. Человек украл. Так? Теперь что сделать нужно, чтобы украл? Его поймали. Что нужно сделать, чтобы простить теперь этого вора? Сесть в тюрьму. Посидеть сколько там лет. После выйти из тюрьмы. Взять и простить. Теперь только можно его простить. Кстати, хочу вам сказать, что вот это догматическое заблуждение о том, что суть подвига Христа состоит в оправдании человека, выкупе его, так, оказывается, имеет большое значение для понимания духовной жизни. Логика здесь такова. Если Господь своим крестом выкупил людей, выкупил, не исцелил, а выкупил людей, так? То ведь и мы же можем так же, посмотрите, в своей жизни, мы же можем тоже помочь кому-то такое, оправдать кого-то, выкупить кого-то. Правда же? Можем. Конечно, конечно, конечно. Христос выкупил, и мы можем выкупать. Правда, не так. Мы не можем внести миллион. Ну, внесем поменьше. Мы можем тоже соучаствовать в чем? В искуплении. И мы видим, эта идея началась. Сначала в католичестве Богоматерь была названа соискупительницей. Я не знаю, сейчас догматизировано это положение или нет, но то, что оно очень распространено, то я сам это слышал, находясь там. Вот. Она, но ведь по идее-то, оказывается, каждый христианин может быть соискупителем. Для этого что нужно? Понести какие-то страдания за него. Ну, взять на себя. Взять какой-то на себя долг. Взять, начать за него молиться, особенно усиленно. Совершить за него какие-то добрые дела. То есть принести какие-то искупительные подвиги. И тогда человек становится тоже, пусть в маленькую меру, но становится тоже соискупителем. И этим соискупителем может стать каждый христианин, особенно святой. И что мы видим? Об этом именно мечтали католические святые. Франциск Ассизский видел смысл всей своей подвижнической жизни в так называемом компассио – сострадании. Он вместе со Христом страдал. Вы слышите? Он принимал участие в его страданиях, и они таким образом имели также соискупительный характер. Ну ладно, Франциск Ассизский жил очень давно. И вот вдруг в 20 веке, через 700 лет после Франциска Ассизского, читаем и не верим. Что же читаем и не верим? Православный, очень известный подвижник, пишет: «Господь страдал за всех нас. Его страдания воистину покрывают все болезни истории нашей по падению Адама». Все болезни покрывают. О чем речь? Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и переживать все, если возможно, как и Он сам. Кстати, переживать все, если возможно, как и Он сам. Кстати, вы знаете, о чем молился Франциск Ассизский? Первое – милость. Это чтобы я мог пережить все те страдания, которые Ты, сладчайший Иисусе, испытал в Твоих мучительных страданиях. И вторая милость – это чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которой горел Ты, Сын Божий. Помните, о чем Франциск молился? Совсем не о своих грехах, совсем не об исцелении. Совсем нет. Пережить все страдания и пережить ту любовь. Читаем здесь. И пережить все, если возможно, как и Он сам. Дальше. Так и только так познается Христос истина. Слышите, оказывается, как Христос познается. Это надо пережить Его страдания, насколько возможно. Нечистые сердцем узрят Бога, а включенные в Его страдания. И так, и только так познается Христос истина. Какие там чистые сердцем? В книге другой, этот же автор, назвать? Первая книга называется «О молитве», откуда я цитирую. Теперь вторая книга называется «Рождение в Царство непоколебимое». Сейчас назову. Сначала прочту. Многим свойственно думать, что жертва Христа совершеннейшим образом давлеет для искупления человечества. Отсюда их вывод, что никакого другого соучастия в этом акте не требуется. Слышите? Христос один. «И да простит мне Бог, и извинят мне мою дерзость, читающую сие. Много раз благословлял я промысл Божий обо мне, что я родился в эпоху гонений на христианство, страдать за него». Мы не умаляем жизненные силы жертвы Христа, но разделяем ее, соучаствуем в ней, живем живем. Отсюда как бы урок нам, послушайте. Каждый из нас должен молиться за мир, искупляя его нашими молитвами. Так познается Бог. Ух, какая жуткая прелесть! Вот это да! Там земной Бог Макарий Великий пишет: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». А тут мы, оказывается, искупляем, я его слова повторяю, молясь за мир, мы искупляем его нашими молитвами. Кстати, вот, наверное, начитавшись этих вещей, когда у нас началась кампания по канонизации Николая II, его начали говорить «царь-искупитель». Страдал? Страдал. Все. Все. Это пишет все. Архимандрит Сафроний Сахаров. Какая прелесть прям. Вы слышите, о ком он пишет? Мы соискупляем. Искупляем мир святым. Найдите вы мне хоть у одного святого отца такие вещи, чтобы кто-нибудь дерзнул даже сказать такое. Недаром, говорит, да простит мне Бог. Еще бы. И извинят мне за дерзость. Еще бы не дерзость. Еще бы не дерзость, когда говорить такую вещь. Что я то, что я родился в эпоху гонений, и что мне пришлось пострадать за Христа, так, это уже оказывается мое соискупление. Мы соучаствуем в этом искупительном подвиге, искупляя мир нашими молитвами. Боже мой! Ох, что только происходит! Святитель Афанасий Великий говорит о том, что такое наши молитвы. Причем именно касаясь к этому конкретному вопросу. Он пишет: «Покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы». Запомните, пожалуйста, этого. Почему? Сейчас я буду вам говорить, что вся суть-то жертвы Христовой состоит не в омывании грехов. И ветхозаветные люди каялись. Что, думаете, Бог не прощал, что ли, когда они каялись? Что за глупость? Покаяние всегда омывает грехи. И в этом суть молитвы даже. В очищении души от грехов. Но, ух, как точно сказал Афанасий, ой, действительно великий, покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Этого бедный Сафроний Сахаров не понимает. Он соискупляет мир своими молитвами. Вы слышите, вот эта вот прелесть, вот эта сладкая прелесть, как она льстит людям, как многие падки оказались. Это... Как сразу понравился им этот Сафроний. Это страшные книги, которые я когда взял и учили молитве. Боже мой! И видеть Бога, как Он есть. Господи! Он же себя Симеоном Новым Богословом уже, видимо, уже соискупителем Христу. Ну ладно, католики, хоть Богоматерь назвали. А тут, оказывается, каждый из нас. Молясь, мы соискупляем мир нашими молитвами. Каково православие, если хотите, можем сказать все-таки о православном понимании. Я отталкиваюсь от этих слов Афанасия Великого, что покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Что же совершил Христос? Послание к евреям. Вы посмотрите, что написано. «Ибо надлежало, чтобы тот, с большой буквы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу. То есть речь идет о Боге. Чтобы тот, дальше, вождя спасения их, сынов, людей, вождя спасения их совершил через страдания. Как это по-русски? Как понимаете? Совершил через страдания. Совершил, что-то сделал? А как? Что сделал через страдания? Совершил через страдания. Останавливаешься. По русскому языку сразу жирно будет подчеркнуто. Что совершил? Слово «совершил» вы знаете, да? Сделал. Нет. Если вы так же остановитесь, то даже не зная греческого языка, вы полезете туда и посмотрите, что же там написано. Оказывается, стоит там «телиосе». Смотрите словарь. «Телиосе» – это делать совершенным, доводить до совершенства. Оказывается, смысл какой? Какой смысл, на который переводчики вот так оставили дикое слово «совершил». Оказывается, что написано «вождя спасения сделал совершенным через страдания». Сейчас поговорим, это что такое. И вы думаете, это что, единственное, что ли, здесь только? Сколько еще раз апостол употребляет этот «элиосы»? А вот следующее. «Хотя он и сын, опять-таки, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, телеофис». И совершившись, надо написать как? «И став совершенным, сделался для всех послушных ему виновником, то есть причиной спасения вечного». Опять-таки, опять через страдания совершившись. Что такое? А вот этот глагол «телиосы» постоянно употребляется у апостолов в плане делать совершенным. Смотрите, в другом месте пишет. «Немогущие жертвы, немогущие сделать в совести совершенным приносящего эти жертвы». И опять какой глагол стоит? «Телиосы». То есть уже точно совершенным. Даже вот тут переводчики тут не испугались. Написали «сделать совершенным». Твердая же пища свойственна совершенным, он пишет, «телион». И так далее. То есть, вы видите, вот он, где ключ к пониманию, что совершил Христос. Ибо надлежало, чтобы тот, он, Бог, вождя спасения их, совершил, то есть сделал совершенными через... Совершил, сделал совершенными через страдания. Вопрос возникает. Возникает вопрос. Так что, Иисус Христос был несовершенным, да? Да? Это что ж такое? Понятно, переводчики не могли такое. Получается, Христос был несовершенным. Только через страдания Он стал совершенным. Вот теперь-то вы и поймете, почему мы рассуждали с вами о всеобщем повреждении, о родовом повреждении в этих трех типах греха. Он был совершенным духовно-нравственно, и не было греха, и не сотворил он греха в своей жизни. Слышите? Учение Федора Мопсиестийского, который говорил о том, что Христос в течение своей жизни изживал страсти, ересь и дичь. В чем же он был, не был совершенным? В чем? Вот тут мы с вами и теперь поймем. Вот это всеобщее повреждение, которое казалось всех. Какие? Смертность, пленность, и уязвимость кожаных риц. Они не имеют никакого отношения к духовно-нравственному состоянию человека самого по себе. Это вещи, в этом смысле, бесстрастные и духовные. Вот, оказывается, что совершил. Природу исцелил. Опять вам Афанасия Великого. Если покаяние умывает грехи, но не исцеляет природы, то здесь совершился тот великий акт, которого никто не мог совершить. Ни пророк, ни апостол, ни святой. Он исцелил природу. В ком? В ком? Я помню, как мы, слушая догматику, все время недоумевали. Так что ж такое? Как он совершил или не совершил? Оказывается, в чем же дело? Христос совершил исцеление природы человеческой, где? В самом себе. В самом себе, вы слышите? Я вам сейчас приведу, сколько вам надо, десяток высказаний отцов. Я вам сейчас приведу. Это, чего я помню, нам никогда не приводили. Я просто диву давался. Исцелил природу, а мы рождаемся с той же природой. В самом себе, оказывается. Вот что. Посмотрите, что пишет преподобный Максим Исповедник. Христос, совершенно истощив в себе пагубный яд их, демонов злобы, как то истощает огонь, полностью уничтожил его в естестве человеческом и совлек себя, вы слышите, что пишет, во время крестной смерти. Слышите, когда? Кстати, обращаю ваше внимание, вот несколько раз вы там увидите, во время крестной смерти. Почему я обращаю на это внимание? Потому что сплошь и рядом вы найдете, ну, не сплошь и рядом, но найдете. Христос уже в воплощении принял первозданную природу. Вам понятно, что это такое? Что это такое? Это значит, он исцелил в воплощении уже первозданную природу. Исцелил первозданную природу. Все. А зачем тогда крест? Ибо в этом и состояла же погибель человечества. Было повреждение. Воплощение уже исцелил. Зачем крест тогда, интересно? Слышите? Скрытое крестоборчество. Крест уже не нужен. Или, если вам это не нравится, тогда примите католическую точку зрения. Снял вину. Вину снял. С кого? Когда святые отцы прямо пишут, черным по белому, Адам виновен в своем грехе, но не мы. С кого же тогда снять вину? За грехи личные? Пожалуйста, каждое покаяние снимает с человека личные грехи. Вот так. И все. Полный коллапс, как говорят. Максим Исповедник тот же пишет. Как в Адаме склонность к его личного произволения ко злу лишила естество природы человеческой общей славы, поскольку Бог рассудил, что человек, дурно обошедшийся со своим произволением, не настолько благ, чтобы обладать бессмертной природой, так и во Христе склонность его личного произволения к благу лишила все естество общего позора тления. И дальше, когда во время воскресения, но не воплощения, естество преобразилось через непреложность произволения в нетление. И дальше пишет, ибо если изменение произволения в Адаме ввело страстность, тленность и смертность в естество человеческое, то непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Слышите? Христу вернуло бесстрастность, нетленность и бессмертие. Не нам еще, не нам, Христу. Это пишет Максим Исповедник. Или Кирилл Александрийский что пишет? В воскресении Сыну Человеческому было возвращено бессмертие, возвращено, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Вы слышите? Не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним. Слышите, что делается-то? Опять воскресение, опять то же самое. Ну, и тут множество у меня высказаний о том, что это именно во Христе. Ну, Григорий Ниский, пожалуйста, вам. Мы называем тайной Господа по плоти то, что неизменяемый является в изменяемом, чтобы, изменив и претворив зло, вторгшееся в изменяемую природу, истребить грех, уничтожив себе самом. Опять себе самом. Братцы мои, тут обратите внимание, уничтожив грех. Не забывайте, три значения греха. Под грехом в данном случае, вот что подразумевается, бесстрастность, то есть страстность, тление, смертность. Или Афанасий Великий. «Поскольку естество человеческое, претерпев изменения, оставило правду и возлюбило беззаконие, единородный сделался человеком, чтобы в себе самом исправив сие» и так далее. Вот множество, вот целый ряд вот святых отцов говорят, в конце концов, закончу, Игнатием Брянчаниновым пишет, «Искуплением, видите, страданием, обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе». Я не знаю, вам по догматике говорят это, что это в себе именно, не в нас. Не в нас, вы слышите? А в чем дело? Интересно. Протестанты пошли по очень, я бы сказал, лукавому пути. Прости, Господи, да. Христос все за нас сделал. Достаточно поверить и все. Нет. Адам согрешил, Адам и виновен. И чтобы достичь спасения, не автоматически мы его получим, а совершенно иным путем. Христос назван кем? Новым Адамом, последним Адамом, вторым Адамом. Кто такой Адам? Родоначальник человечества. И этот второй Адам явился родоначальником нового человечества. Спасение, исцеление природы мы можем получить не иначе, как сами, лично, своим произволением, волей, верой, жизнью мы должны сделать. Но как? Произносятся странные слова. Мы слышим в беседе Христа с Никодимом. «Если кто не родится водою и духом, родится?» Никодим в полном недоумении. «Как родиться? Я стар, второй раз должен родиться?» Оказывается, при общении этой новой природе, исцеленной, бессмертной, нетленной, бесстрастной, оказывается, при общении к ней происходит не автоматически, как это решил Лютер, 150-килограммовый. А это приобщение происходит как? Царство Божие силою берется и употребляющие усилия получают его. Вы слышите как? Так вот, друзья мои, значит, смысл жертвы Христовой в чем состоит? Почему она абсолютно уникальна? Почему уникальна? Никто не мог исцелить природы. ни праведник, ни святой, ни пророк, никто, даже своей природы, мог омыть ее от греха, но не исцелить природу. Природа остается, все мы смертны. И никакими своими молитвами мы не можем ее исцелить. Никакими соискупителями быть не можем. Не можем искуплять, как пишет Софроний Сахаров, нашими молитвами. Мы ничего с природой сделать не можем. Ничего. Забыл совершенно принципиальные вещи. Жертва Христова носит онтологически, я выражаюсь этим термином, то есть сущностный характер. Природа вновь обрела то, что было утрачено по существу. В чем, значит, тогда суть жертвы, касающейся вот тех понятий, которые мы определяем как, что он избавил от греха, избавил от смерти. Все грешат и все умирают. Почему же он спаситель? Слушайте, дело-то в чем? Что вот эти три, ну, которые называют Максим Исповедник, и они действительно так. Вот эта смертность, тленность, неукоризненная страстность. Эти же свойства человеческие явились той, как мы говорим, скользкой поверхностью, на которой ни один человек устоять, увы, не мог. Все мы соскальзывали из состояния естественного в противоестественное, в неестественное. Не едим, а объедаемся, не пьем, а опиваемся, и так далее, и так далее. Вот. Гнев есть праведный. Есть праведный гнев? Есть. Мы видим это во Христе. А мы что? Мы вечно неправедны. Мы осуждаем грех. И верно, и надо грех осуждать. Мы осуждаем человека. Вы слышите? Оказывается, вот это вот всеобщее повреждение, будучи само по себе, не носящее в себе никакого духовного, отрицательного само по себе характера, явилось той причиной или тем источником, из-за которого произошло все, все то злое и дурное, да, что мы находим в истории человечества. То есть вот эти все страсти. Поэтому исцеление природы – это есть не что иное, как подрубание корня под деревом. Там, где происходит исцеление природы, там происходит исцеление от всех страстей. Возможно ли это? Святые показали. Те, которые всю свою жизнь отдали на то, чтобы приобщиться к природе Христовой и приобщиться, а это приобщение носит какой характер? Активный со стороны человека. Посмотрите, каких вершин они достигали. Какой святости достигали. Он, Макарий Великий, назван земным богом даже. Представляете? Вот они показали, чего может достичь человек. Но не думайте, что вот когда мы говорим, вот святые, вот великие. Нет, друзья мои, не будем думать только об этой стороне. Вспомним другое. Кто первый в рай вошел? Великий святой? Недаром это соблазн для мира. Негодяй, бандит, убийца. Ныне же со мною теперь будешь в раю, говорит ему Господь. Вы слышите? Оказывается, это приобщение к природе Христовой, этому новому Адаму, оно происходит на пути, которого не знал мир. Не знал мир. Ни языческий, ни фактически иудейский. Все думали, что спасение чем обусловлено, чем что я сделаю. Кто спасется? Вот вопрос ко всем религиям. Ответ отсюда. Кто исполнит заповеди Божии? Кто спасется, спрашиваем в христианстве, тот, кто смирится до конца и увидит, что действительно он сам по себе ничто, и обратится от всей души к Богу с покаянием. Вот оказывается, кто спасет. Все наши же дела, все исполнение наших заповедей, это является только чем? Условием к тому, чтобы мы хоть немножко смирились и покаялись. Совершенно другое воззрение, абсолютно другое на спасение. Не делами спасается человек, поэтому пишет апостол Павел, а только верою. Но какой верой? Не пустой верой, бесовской верой. Нет. А верой в любовь Божию, искренним покаянием, искренним стремлением жить по заповедям. Хотя бы я и видел, что я действительно до конца никогда не могу их исполнить. Вы видите, что происходит на казах? Вот оно, величие жертвы Христовой. Новый Адам появился на земле. От него возможно рождение. Это рождение происходит не механически, не автоматически, а оно требует от человека его личного участия. Личного участия. И представьте себе, первый уже в рай вошел разбойник. Это совершенно неслыханное дело. С точки зрения любой религии, знаете, как это можно назвать? Кощунство. Кощунство? Убийца? И тут же со мной будешь в раю? Это что такое? Вот мы постигаем, оказывается, величие жертвы Христовой. Это исцеление природы, которое в нем совершилось, оно, оказывается, явилось ничем иным, как тем залогом, благодаря которому и мы, приобщаясь к нему через покаяние, смирение, а затем и дарованные Церкви таинства, прежде всего крещение и Евхаристию. Затем, слышите? Потому что само по себе крещение никого не спасет. Само по себе причащение никого не спасет. Нет автомата, а не помощь человеку. Если он трудится, если он кается, если он смиряется, тогда эти таинства действительно являются великой помощью, великим благом для человека. Итак, он в самом себе, оказывается, исцелил и достиг бесстрастия, бессмертия и нетления. Он. Бог, скажу так, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Вот, друзья мои, подумайте теперь, найдите чего-нибудь общего вот с теми точками зрения, которые на Западе, которые являются главенствующими. Вот эти вот слова, это послание к евреям, 2 глава, 10 стих. И дальше там. Вот о чем они говорят. Вот в чем суть жертвы Христовой. Вот каким образом мы спасены от смерти, от греха и проклятия. Проклятие, не думайте, что Бог кого-то проклинает. Он всех любит. Нет, проклятие, то есть того бедственного состояния, в которое мы впали, впала наша природа человеческая в результате греха Адамова.